Спасибо. Ну вот Матфея 9, когда Иисус исцелил в втором стихе тот расслабленный человек, он сказал, что он это сделал, когда он видел веру их, то есть его друзья. То есть это вполне возможно, что Бог сделал бы что-то для нас, не только ради нашей веры, а ради веры других людей. И кажется, что Бог так и работает до сих пор, что ради, как говорится, веры другого, ну, третья партия, Бог готов для нас действовать. И этот факт значит, что нам должны за друг друга сильно молиться, потому что это вполне возможно, что что-то случилось бы, если вы будете, допустим, присоединяться к моей молитве. Конечно, это не так, что если у вас хорошие друзья, то все как-то хорошо, если они будут для вас молиться. А если без друзья, то как-то твои молитвы слабые. Конечно, нет. Но это тоже факт, что или наша молитва влияется на судьбу другого человека или нет. Это или стоит, или не стоит. Итак, Иисус дал еще причин за то исцеление. В шестом стихе он сказал, это чтобы вы знали. То есть, кто это вы? Это из книжников, которые сказали в третьем стихе, сами в себе он богохульствует. И Иисус сказал в шестом стихе, как ответ, я буду тот человек исцелить, и чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Итак, каждое дело, которое случится в нашей жизни, каждое благословение, каждое исцеление и каждая беда случится из-за разных причин. Это случится, наверное, частично ради молитвы других братьев и сестер. Не только за наши. И только иногда, и тоже иногда случится, чтобы дать урок другим. Иов, например, написано, 1 глава, 1 стих, что он был человек совершен перед Богом, непорочен перед Богом. И он также и закончил тот книгу. Итак, зачем тогда столько страдания? Это слишком, по-моему, легко сказать, что ну, через страдания мы как-то приближаемся к Богу. Ну, некоторых образом да, но я думаю, что есть еще причины, не только это. Почему Иов страдал? Он начинал, хороший человек, написано, беспорочен перед Богом, и закончил книгу, тот же самый. Я думаю, частично он страдал, чтобы обличить своих друзьями, чтобы его пример был бы свидетельство к этим друзьям. И здесь тоже Бог исцелил тот человеку. И тоже, чтобы они, тех книжники, знали бы, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Итак, все то, что случится в нашей жизни, случится за разных причин. Кому учит? Другой человек, который смотрит на нашу жизнь. Частично из-за молитв других. Итак, это правильно, что мы просим друг друга за молитвенную поддержку. Это очень важно. И это тоже хорошо, что мы все молимся вместе. Это еще причина, почему это хорошо общаться с друг другом. Не просто жить в изоляции и как-то сказать, я верю в Бога. Я молюсь Богу, я читаю Библию. Хорошо. А если мы не на связи с друг другом, как тогда мы сможем знать, о чем молиться? Потому что молитва не должна быть только о себе. И тоже наша молитва нуждает, страшно нуждает укрепление и поддержку от других. И они только могут молиться для нас, если мы будем им сообщать, если мы будем с ними поделить наши жизненные ситуации. В 11 стихе фарисеи удивились, что Иисус кушал и пил с мытарями и грешниками. Потому что для им очень важно, с кем ты кушал. с кем ты ел, это было очень важно. На чьей трапез ты садил. У них были такое понятие, что грешниками нельзя кушать. Нельзя поделить стол с этим человеком. И Иисус специально, наоборот, все сделал. Он специально выбрал самые низкие людей в моральном плане. И кушал, и общался с ними. И чтобы, он объяснил в 13 стихе, чтобы они пришли бы к покаянию. Он объяснил, я это сделаю, ибо я пришел призвать на неправедников, но грешников к покаянию. Итак, кушать с Иисусом. И это то, что мы сделаем во время преломления хлеба. Это не знак, что мы все достигли какой-то уровень совершенства. Это чтобы Он приглашал бы нам к покаянию. То есть Иисус общался с людьми, чтобы обратить им. Это не так, что Он типа сказал, ну хорошо, вы решайте ваши вопросы в моральном плане, и когда вы достигли какой-то уровень, хорошо, ладно, вот место на моем столе. Можете со мной есть и кушать и пить. В 17 стихе у нас тут трагичная ситуация, где он сказал, что ну, если будем положить молодое вино в мехи ветхие, прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Это новое вино, ясно говорится, о Новый Завет, который у нас есть. А если наши жизни, наши мехи не изменяются, если мы и тоже не новые, то новое вино вполне умеет уничтожать нам страшно. И не только мы сами уничтожаем, а тоже тот вина как-то вытекает. И если тот вино мы понимаем как кровь Иисуса, символ кровь Иисуса, это трагедия, что это все пролил зря для нас. То есть нам должны изменить. Что-то должен изменяться в нашей жизни. Это не должен быть так, что мы просто приняли пару фактов, пару теологических позиций. В духовном плане нам должны измениться. В 21 стихе тот больная женщина думала, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. И Иисус, ладно, он дал ей исцеление, но, по-моему, он обличил ей немножко, 22 стихе, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла. Не в том, что ты прикоснулась к краю одежды мою, а из-за того, что ты верила. У ей, наверное, было такое примитивное понятие, как есть у многого, у православия и других, что если коснулся какой-то святой икон или какое-то святое место, да, то я буду подобрать какое-то исцеление, благословение. О, если я могу только на его одежде просто прикоснуться, вот сразу все будет хорошо. Иисус очень милостивый с ней. Он не сказал, да нет, ты неправильно понимаешь, и как-то мимо. Ладно, он ей исцелил, а объяснил ей, что это не из-за этого. Это не из-за того, что ты мне коснулся. Не из-за того, что ты меня трогал. А из-за веры твоя. Итак, видим там его мягкие отношения вообще к людьми, которые у нас также должен быть. И что, когда мы видим человека, который, правда, в заблуждении, надо тактично, мягкостом ему как-то объяснить, что это не то. И не просто сказать, что да нет, ты не то понимаешь, что все, ты дурак, уходи. Нет. Иисус так не сделал. Он очень добрый и чувствительно был с этим женщиной. Так. И тоже она мучила 12 лет с этим болезнью. В 20 стихе так написано. А написано, что пока это случилось, он был по пути исцелить девочку, которая, ну, умерла, в принципе. Написано в другом Евангелии, что у ей тоже было 12 лет. И это не случайно. Это не случайно. И что в этом 12 лет Бог работал разными людьми. С этой девочкой, у кого была какая-то болезнь, проявилась через 12 лет и умерла. С этой женщиной, которая начинала приболеть 12 лет, но эти же 12 лет приболела. Я думаю, что это все в параллели, чтобы показать нам, как Бог умеет работать в жизни каждого человека. Согласно какой-то срок, какой-то план у него. И последний момент, 37-й. Жатвы много, а делателей мало. Предполагается, что если мы не будем работать, то жатвы как-то испортилось бы. Люди, ну, которые могли бы быть в Царстве Божьем, не будут. Из-за того, что делателей мало. И это значит, что если мы не будем проповедовать кому, это не обязательно, что Бог как-то на всяком случае дал бы им возможности. Например, ты садишь на поезде с кем-то, и как-то ты замечаешь или чувствуешь, что тот человек, наверное, интересуется в Библии, но ты по-честному не в настроении говорить с этим человеком. Ты как-то думаешь, да нет, я не буду. Как-то сегодня не хочу. Хорошо. Тот человек, ну, вокзал придет, и вы как-то расстанулись бы друг друга. Это не обязательно, что Бог как-то нашел бы другой путь приглашать тот человека. Я раньше думал так, когда у меня не было, ну, настроения, скажем, проповедовать кому, свидетельствовать кому. Я как-то думал, да ладно, это не то, Данка, но не переживай, Бог как-то, если это Его воля, Он будет тот человек как-то обратить. Наверное, другим способом, через другого брата. А нет, я понимаю, что если мы не играем нашу роль, это как жатва. Это временные возможности. Это так, как Бог дал нам талантов. Если мы будем спрятать этот талант на земле, то никакой толк для него не будет. И все. И вот в чем трагедия? В чем трагедия? Что можно было бы что-то с этим талантом делать, но не сделан был. Ладно. Что вы думаете? Иван. Иван Антон.
Пятый стих. И что легче сказать? Прощайте тебя грехи или встать и ходи. Ну, Господь не только прощает наши грехи, но мы встаем и ходим, то есть исцеляет нас, а не наоборот. Если бы мы встали и ходили, а потом нам были прощены грехи, это мы заслужили бы спасение своими делами. Но делами мы не можем спасти. Поэтому нам даже должны быть прощены грехи, а после этого мы встаем и ходим. Или на стих 9, когда Иисус проходил у сидящего Матфея, увидел и сказал, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Это значит, следует за Христом, это значит и уверовать в Него. Без веры во Христа никто не последует за Ним. А вера в Христа, это мы, вера в Христа, мы приобретаем спасение, если верим в Христа. А если следуем, значит проходить по стесненным пути, по узким воротам, по стесненным пути, по которым и он проходил, то есть участвовать в его царстве. можем царствие сказать.
Ну как. Угу. Амин. Спасибо, Антон.
Мне нравится из этой главы, особенно нравится пример о женщине, вот, которая 12 лет проболела. Значит, истратила все, что имела, на врачей. И болезнь осталась со своей болезнью. И где-то она услышала, что ходит Иисус, который исцеляет. Она так еще до встречи с Иисусом, она уверовала, что если я ее найду, приду к нему и дотронусь до него, до его одежды, я буду здорова. Только он меня может спасти. Врачи бессильны в этом деле. Вот. И Иисус, значит, в книге сказано, и Данкан, я, может быть, повторяюсь. Вот. И когда она дотронулась, протиснулась до него, дотронулась, и сразу силу почувствовала в себе. Вот. А Иисус оглянулся, кто ко мне прикоснулся, ну, в другом месте. Вот. Там Петр и говорит, ну, кто же, смотри, тебя тиснут со всех сторон. Вот. Но Иисус знал, что это значит, от него сила ушла. Значит, он встретился взглядом, она испугалась, женщина, и говорит, это я. Иисус отвечает, вера твоя спасла тебя, иди домой здоровая. Значит, я к чему веду? Пример очень хороший. Вот и нам нужно возрастать в вере, каждому из нас, постоянно возрастать, значит, чтобы укреплять веру, а вера от знания, знания от Слова Божьего. То есть читать Святое Письмо ежедневно, по спутнику, если не получается, пусть без спутника, но постоянно читать и возрастать в этой вере. И применять, и значит, и Слово Божие, и другим рассказывать, доносить. Вот, и в молитвах своих молиться, потому что в каждого есть свои проблемы, свои нужды. И с верой молиться за нужды в молитвах ежедневно. Значит, как Даниил молился и утром, и днем, и вечером. За что его обвинили, потом яму с львами бросили, вы знаете, тоже по Писанию. И значит, молиться с верой и по вере вашей дастся вам. Так? Сказано в Святом Письме. Рано или поздно Отец услышит наши просьбы, наши беды и будет отвечать. Ну, не сиюминутно, как нажал на кнопку и свет загорелся, да? Но проходит какой-то период времени, и Он исцелит и вас, и ближних ваших, и дальних наших, и всех. Так что желаю вам всем добра, здоровья и удачи. Вот, и с верой, значит, изучать и молиться, и просить, и нам, по нашим просьбам дастся нам. Вот. Я на своем примере хочу сказать, что я с некоторых пор молюсь, начинал за себя. Все практически болезни, что были даже по молодости, поисчезали. Но я себя сейчас чувствую, ну, как лет 18-20, примерно такое ощущение. Вот. И, ну, по вере, вот именно молиться с верой, молиться, просить и не забывать благодарить Отца Небесного и Сына. Благодарим Тебя за милость и любовь Твою до нас. Благодарю Тебя, что Ты слышишь, отвечаешь на мою молитву и даешь мне по просьбе моей.
Ну, в таком духе. Вот,
в конце молитвы обязательно благодарить Отца Небесного. И будет вам.
Спасибо. Для Люда.
Тихо. То, что слово лечит и калечит, всем давно известно. В психологии, когда лечат, это называется плацебо. Вводят воду, говорят, обезболивающие, и все проходит. Но есть еще противоположное явление, называется, когда от слова заболевают. Говорят, вот в этой палате лежат, никогда, отсюда только в морг. Можно человека не лечить. И это называется ятрогения. Так вот, действительно, когда мы приходим в церковь, вот вчера 11 человек пришло, куда мы идем? Там, где нам легче, там, где мы надеемся на исцеление, там, где мы надеемся на то, что нам будет хорошо жить, легко и безопасно. Мне пишут, звонят наши сестры, братья о своих бедах. А я не отвечаю, обижаться. Я тебе пишу, а ты не отвечаешь. Я не могу взять на себя ответственность или правильно оценить. Я могу только утешить, посочувствовать. О чем пишут? Что в Экклесии происходят какие-то, я не знаю, как правильно сформулировать, тиранические явления, что ли. Когда кто-то один берет на себя миссию быть, называть себя, я ваш учитель, как вы можете, не смеете не слушаться. И люди уходят со слезами, с обидой, с разочарованиями. Пришли, еще не успели креститься и уходят. Да если у вас тут такой диктат, если тут слова не дают сказать, нет слова усомниться. Почему мы все едем сюда, к Данкану? Потому что он каждому дает слово. Каждый имеет право высказаться, поспорить, посомневаться, убедиться в чем-то, подтвердить свою правоту. То есть мы идем за словом. За словом утешения, увещевания. Я так многому тут учусь, и это мне так помогает. И что меня тут не унижает, не тыкает меня, ты грешный. Я сама знаю, что я грешный. И каждый из нас знает, что он несовершенен. Но когда говорят, что будешь делать по Слову Божью, будешь читать, учить, все у тебя будет хорошо. Я успокоенная, я умиротворенная. И вот когда в Экклесиях происходит распри, когда идут за властью, когда вот я сама знаю, вот, как это, основы более-менее других церквей, я нигде, как у нас, не находила такого успокоения, утешения, какой-то вот благости. И портит, вот, знаете, паршивая овца все стадо портит. Я не имею никого конкретно в виду. Но когда человек идет в церковь за властью, за чем-то вот, не знаю, вот Нафан в прошлой, предыдущей главе, отрекся от власти, потому что знал, Давид более сможет реализовать, осуществить, что он более духовный человек. Так вот, жертвенности, именно желание служить. Иисус ноги мыл, учил смирению, покорности и взаимной братской любви. Вы все братья. Один у вас учитель, один у вас отец. И когда на себя надевают тогу «я учитель» и не смеет мне противоречить, я думаю, что это неправильно. Когда снабжают членов своей эклесии какими-то там, не знаю, талисманами, вроде бы как от сглаза, от порчи, от чего-то такого. Какое пустое ведро, какая черная кошка, какой камешек может меня защитить, кроме как Бог? Поплюй через левое плечо, и все пройдет. Да не пройдет. Если ты веришь, что ты с Богом, иди спокойно. Верь. То есть, я даже не знаю сформулировать правильно, как, о чем я хочу сказать. Вот обозначить, что если слово нас лечит, что слово истины, слово Божье, закон вот этот моральный, тот, о котором мы каждый раз молимся, благослови это вино, как вино, кровь Нового Завета. Не просто кровь, я уже повторяюсь. А именно Нового Завета, новых правил такой вот милосердной, братолюбивой вот, жизни, что мы все сюда съезжаемся, чтобы этим наполниться и развести по домам тем, кто не смог приехать. Именно любви, милосердия, сострадания, взаимной помощи, а не злобы, зависти, конкуренции какой-то. Какие мы конкуренты? Кому? Чтобы вот у нас была... Ну, не политика, а стиль жизни именно самый мягкий, самый такой вот нежный. Вот, меня Андрей научил слову нежность, и я его всюду леплю, где надо, где не надо. И оно воплощается потом в жизнь. Ни резкости какой-то, ни грубости, ни тем более какого-то критиканства. Если кто-то где-то заблуждается, убедить, показать, потому что вот так вот написано, а не потому что ты так хочешь. Я думаю, что это очень важно, когда мы читаем Слово Божье, чтобы оно воплощалось в жизни именно вот этими же принципами. Он простил нам все. Умер за нас и все простил. А мы не можем простить. Мы критикуем, мы говорим, что ты не прав, а я прав. Может быть, кто-то и не прав, но максимальной любви, максимальной нежности, я думаю, нам обязательно нужно к этому стремиться.
Спасибо. Все правильно. Максим.
Немножко вернемся опять к 9 Матфея. История о воскресении девочки. Мне очень, знаете, как бы понравилось. Почему? Потому что эта история, ну это мое мнение, значит, эта девочка, ну, то есть в первом веке, потом уже это испытала, как бы стала орудием славы Божьей в двух местах, в двух случаях за это все время. очень хорошо описывается событие, то есть, ну, подробнее более. Воскресение этой же девочки в Марка 5 глава, когда Иисус тоже пришел, тут более подробно написано. Над Иисусом смеялись в первую очередь. И когда Иисус подошел, взял девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить. Мне поразило то, что видевшие пришли в великое изумление. Изумление великое пришли, но дело в том, что никто не уверовал в тот момент в этого Господа. Теперь перенесемся на более поздний чуть-чуть срок, это уже когда был вознесен Иисус Христос. Деяния. Деяния, 9 глава, уже история Петра. 36 стих. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Талифа и Тавифа, интересно, да? По имени Серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горницу. То есть, получается, не зря тут было сказано «Талифа куми». То есть, Талифа и Тавифа, ну, как бы, это было созвучие. И получается, тут это было, ей девице этой было 12 лет, здесь ее показывается, она немножко уже взрослая. Почему? Потому что она уже тут как ученица идет. Здесь так же самое Петр подошел и ее так же самое воскресил. Ну и мое мнение просто, что эта девица стала действительно орудием в двух случаях именно воскрешения. Два раза ее воскресали. И тут уже действительно показали, что в Иопии очень большинство людей уверовали в Господа после этого уже случая.
Алексей.
Значит, 9 стих говорит: «Проходя и оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он встал и последовал за ним». Всего один стих во всей главе повествует о этом событии, что один из учеников, вот Матфей, стал вот его учеником. И очень удивительно, что «следуй за мной», и он бросает это свое дело и следует за Иисусом. Вот эта история говорит мне лично о том, что вот это одно из рождений человека, чудо рождения, что он оставляет дело земное и идет совершать дело небесное.